Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжат беседы о вечном. И я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем говорить по книге архиепископа Аверкия, уже которое время назад начали изучать его. И вот есть такая книга «Дороже всего святое православие» у архиепископа Аверкия. А в ней есть такое его слово «мир и непримиримость». Вот давайте обратимся к этой теме. Когда мы должны быть непримиримы или можем быть непримиримы? Да,
да, и с чем?
И с чем мы не можем примириться? 40-летие страшной кровавой большевистской революции, это пишет архиепископ Аверкий, очевидно, в 60-е где-то годы, 25 октября 1917 года было ознаменовано русской эмиграцией во всех пяти частях света устройством так называемых дней непримиримости. Оказывается, были дни непримиримости. Вот я об этом не слышала. Обычай устраивать такие дни непримиримости давно уже вошел в жизнь русских людей, оставивших свое отечество, превращенное безбожными большевиками в некое преддверие ада. Эти дни устраивались повсюду, а особенно в больших центрах скопления русских людей, непримиримых к большевизму, ежегодно. Зло, причиненное большевистской революцией 1917 года русскому народу, столь велико, что устройство таких дней с чисто человеческой точки зрения вполне понятно и оправдано. Но время от времени приходится нам слышать и некоторые возражения. Говорят, например, так. Христианское ли это чувство, непримиримость? Разве может быть христианин непримирим кому бы то ни было? Разве не заповедано нам всегда прощать друг друга? Разве не учил Христос любить даже врагов своих? Вот давайте мы к этому обратимся.
Вещи разные, о которых мы говорим. Принимать врага мирным сердцем, то есть не нарушать мир и не мириться с ситуацией, которая так или иначе когда-то возникает, это абсолютно разные вещи. Наш ближний, даже если он, скажем, послужил козлу, это все-таки тот человек, который является чадом Божьим, и с которым мы можем и должны находить какие-то точки соприкосновения, пути взаимодействия. А ситуация, в которой мы так или иначе оказались, в силу разных обстоятельств, в том числе и во многом в силу безбожия многих тех людей, которые тогда жили. То, что произошло, это вот страшное событие, да, и оно привело к власти людей, которые открыто говорили, что они безбожники. А ведь почему это произошло? Так потому что на тот момент в той православной, изначально православной стране России очень множество людей было скрытых безбожников, которые внешне этого не выражали, не говорили, но при этом в Бога не верили. И вот это безверие и привело к таким страшным событиям. Об этом тоже надо знать и помнить. Поэтому трагедия действительно кровавая, страшная, но это все-таки следствие того, что человек сам себе захотел получить. Он захотел жить без Бога, он хотел получать все и строить здесь на земле все. Да. А то, что за жизнью земной есть еще что-то, вот, к сожалению, наши предки многие забывали. И вот такое следствие, такое вот развитие событий.
Ну вот видите, что тут говорится, христианское ли это чувство непримиримость? Разве может быть христианин непримирим к кому-то?
Я говорю, что к обстоятельствам можно и нужно быть. То есть мы обязаны даже, более того, не то, что мы имеем право, мы обязаны ту или иную ситуацию, в которой мы оказываемся, да, об этой ситуации судить. Да? Принимать по ней решение. То есть, говорится, не судим, не судим будешь, не суди человека. Суд не выносить, потому что суд человеку – это дело Божье. А судить о ситуации, судить о каком-либо поступке, о каком-либо нравственном или еще ином – это просто наша обязанность христианская. То есть мы не имеем права отсиживаться где-то, что это без нас все кто-то там должен делать.
Нет, то есть о поступке, о каком-то действии, причем, которое везет... Да.
Ненавидь грех и люби грешника.
Да, да, да.
Ведь это же я...
Мы
все
должны
понятно.
Все-таки помнить и как-то относиться соответственно.
Да, да.
Да. Прежде всего, пишет архиепископ Аверкий, необходимо помнить, что для правильного понимания подлинного евангельского учения для правильного понимания Евангелия. Ни в коем случае не следует подражать сектантам, которые выхватывают из Священного Писания отдельные выгодные для себя тексты, чтобы обосновать на них свое предвзятое лжеучение. Отдельные тексты Слова Божия непременно должны сопоставляться с контекстом и с параллельными местами, что одно дает ключ к правильному их пониманию. Кроме того, высочайшим авторитетом для нас должны быть те люди, которые, несомненно, правильно понимали и толковали Слово Божие, поскольку святость их жизни засвидетельствована Церковью, причисливших их к лику святых угодников Божьих как истинных христиан, осуществивших в своей жизни евангельское учение и могущих быть примером для других. Каково же истинное учение Слова Божия по интересующему нас вопросу? Он продолжает эту мысль. Христианство есть, несомненно, религия мира, а не вражды и ненависти, то есть непримиримости. Сам Христос, по определению Слова Божия, есть начальник мира. Он, как учит святой апостол Павел, есть мир наш, разрушивший преграду вражды между Богом и человеком, воздвигнутую грехопадением первых людей. И Он пришел на землю для того, чтобы благовествовать мир, примирить падших людей с Богом и призвать их к миру друг с другом.
Да,
видите,
вот видите. Мир друг с другом,
мира пришел.
Да, то есть это правильно, и, в общем-то, к этому надо стремиться. И вот мы, помните, вот апостол Павел говорит, постарайтесь быть со всеми в мире, постарайтесь, не то, что будьте со всеми в мире, это вот разные вещи. Может, где-то и вот нет возможности такой по разным причинам, но постарайтесь, то есть приложите все усилия быть со всеми в мире, но при этом сам мир вас не возьмет, вы преобразуете мир, а чтобы не мир вас...
Чтобы мир не преобразовал.
Да, чтобы не втянул вас, да, свое деяние и, соответственно, не сделал человека именно вот угодником этому миру, потому что мир все-таки, мы понимаем, лежит во зле. И так или иначе, когда мы начинаем, стараемся в мире что-то управить, то видим, что управить ничего невозможно. Справедливости в этом мире достичь очень-очень сложно, а может быть и невозможно.
Вот почему ангелы в момент Рождества Христова пели «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение». «Мир мой оставлю вам, мир мой даю вам». Такое торжественное завещание сделал сам Господь Иисус Христос на Тайной Вечере Своим ученикам, а в лице их и всем Своим истинным последователям. Еще в самом начале Своего общественного служения человеческому роду, посылая апостолов на проповедь, Он заповедовал им, входя в дом, приветствовать Его словами «Мир дому сему, мир имейте между собой», учил Он Своих последователей, постоянно окружавших Его.
Вот. Да, конечно. А начинаем всякую службу. Миром Господу помолимся.
Миром,
да, то
Господу
есть
помолимся.
Мирным сердцем обратимся к Богу. Да, то есть получается, что условия общения с Богом, условия, которые мы должны выполнить, да, это постараться примириться с ближними, с дальними, да, по крайней мере, со своей стороны это сделать все к этому необходимое. И только тогда уже, примирившись, мы надеемся, что и Бог и нас тогда услышит. Если мы враждуем с ближними, и, соответственно, не примиряемся, и вот находимся в таком вот возбужденном состоянии борьбы, там, ненависти, злости, злобы, то и как мы обратимся к Богу? С каким словом мы обратимся к Богу? Явно с немирным. А вот такое немирное слово, Бог, который нам заповедовал мир, заповедует мир, конечно же, Он это такое слово не примет.
Следуя завету своего божественного учителя, святые апостолы благовествовали людям мир через Иисуса Христа и учили искать мира и стремиться к Нему. Стремиться к Нему.
Ну да, то есть постарайтесь.
Да, вот стремитесь. То, что вы говорили, да, постарайтесь сохранить.
Даже не я говорю, это говорит церковь, апостол Павел, да, то есть святые.
Да. Далее мы увидим, что каждое почти послание свое христианам святые апостолы начинают и заканчивают пожеланием мира. «Благодать вам и мир». От Бога нашего и Господа Иисуса Христа. А святой апостол Павел, о чем мы говорили, в своем послании к римлянам особенно настойчиво увещевает. Аще возможно,
вот, аще, да, то есть...
если можно, еже от вас со всеми человеки мир имейте.
Да, да, вот,
к римлянам
как раз
послание.
Вот это,
И советует искать того, что служит к миру, стараясь блюсти единение духа в союзе мира. Будьте в мире между собой, убеждает он же Солунян, а своего любимого ученика Тимофея, поставленного им епископом в Ефесе, наставляет: «Держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». И своим соотечественникам, евреям, святой Павел пишет: «Старайтесь иметь мир со всеми». Старайтесь,
да,
иметь,
конечно,
мир со всеми. Вот то, что, о чем,
да,
вы тоже
это
говорили.
Не все от нас зависит, не все от человека только, да, ведь. Но вот
но стараться
стремиться,
надо.
Стараться – это наша обязанность.
Угу. Ну и самого Бога святые апостолы неоднократно именуют в своих посланиях Богом мира. И святые угодники Божии, святые отцы церкви, великие подвижники, наставники подлинно христианской духовной жизни – учили и до сих пор продолжают учить нас через свои вдохновенные писания той же великой истине, то есть, что мир есть главное, неотъемлемое свойство и качество души истинного христианина.
Да. Тогда человек-христианин, когда он наряду с верой, имеет еще и стяжает, стремится к стяжанию мира. Имеет человек веру, хорошо, замечательно, апостол Иаков, да, а какие дела? Дела именно вот это вот стяжание мирного сердца. Это, наверное, вообще самое получается главное. Если человек стяжал мирное сердце, то все остальное у него уже, как говорится, вот в его руках. Он все остальное до всего достигнет. Mm-hmm. Вот, а если сердце не мирное, то все остальное, любая другая добродетель туда войти не может. Потому что сердце именно находится в таком, что ли, в закрытом состоянии.
Mm-hmm. Вот смотрите, вот как бы подводя итог всему сказанному прежде, особенно образно говорит о значении мира для христианина кто? Наш величайший христианский подвижник последнего времени, преподобный Серафим Саровский. «Сижи, дух мирен, и около тебя спасутся тысячи».
Вот, совершенно верно.
«Ничего нет лучше во Христе мира, которым разрушается великая брань воздушных и земных духов. Кто в мирном устроении неуклонно ходит, тот как бы лжицею черпает духовные дары». Это все высказывание Серафима Саровского.
То есть получается, что первая задача, вот первонаперво, да, это стяжать мир в своем сердце.
Дух мирен.
Не устроить как-то что-то вокруг себя, потому что это уже следующий этап. А вот именно первое – это внутреннее состояние. Когда человек в этом уже навык, такой дух иметь в себе, то, конечно, он неизбежно выходит на тот простор, который у него есть в жизни, чтобы этим духом мирным делиться, этот дух мирный насаждать, чтобы этот дух приводил, опять же, ну, будем так говорить, по духу близких людей к тебе, да, то есть поэтому уже ты не один, ты уже в каком-то обществе, сообществе, в какой-то группе. Мы собираемся в храме в общение мира, в общение любви. То есть в храме для богослужения собираются христиане с общей верой, с общими пониманиями, с общими устремлениями. Мы, конечно, все вместе стараемся это делать, чтобы после того, как мы поупражнялись в этом все вместе, потом разошлись по тем местам, где мы находимся, где мы живем, где мы работаем, служим. Вот, чтобы мир по возможности принести и туда тоже. Но все равно всегда будет первая задача, это, конечно же, внутреннее состояние. Бывает так часто, что человек этого не обрел, а пытается уже как-то вот что-то сделать. Вот очень часто сталкиваются
это с... Это заканчивается не очень хорошо,
потому что перво-наперво это состояние свое.
И это же надо ведь передать, это чувство, правда?
Даже
чувство.
Не столько может быть передать, сколько
оно,
изливаться
само,
будет.
Оно само будет,
да,
передаваться.
Оно будет изливаться.
Да, 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 да.
А если ты не стяжал, то а что будет изливаться? Нечего?
Будет другое изливаться. Вот таково учение нашей христианской церкви о мире, пишет архиепископ Аверкий, и о его значении для христианина. Но если так, далее он говорит, но если так, то может ли истинный христианин питать в своем сердце какую бы то ни было непримиримость, кому бы то ни было? Вопрос.
Ну вот как раз кому-то либо,
да,
нет, к чему-либо.
Совместимо,
да,
ли самое чувство непримиримости со званием последователя Христа Спасителя? Совместимо ли это,
да,
чувство непримиримости, принесшего на землю мир и проповедовавшего мир? Ответ на этот вопрос мы можем получить, лишь тщательно исследовав, все ли по данному вопросу исчерпывается вышеизложенными данными. Оказывается, нет. Помимо учения о мире, мы находим и в Слове Божьем, и у святых отцов, ярко выраженное учение и о непримиримости. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю», – так учил сам Христос Спаситель. «Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека со отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку, домашние его». Вот тут вот надо очень как-то так вот объяснить это, потому ну, что да, не мир это... я пришел принести, но меч.
Да, речь идет о том, что когда человек начинает идти к Богу, то вот так складывается и показывает история, и, может быть, даже, я думаю, у многих и лично так происходило, что окружение начинает относиться к человеку враждебно. И самые-самые различные причины этому. Начиная от того, что человек относит к разряду каких-то там сектантов, там еще чего-то, да, то есть что ты куда-то там ходишь, к какому-то там богу, то есть человек не принимает это, к какому там богу веришь, что у вас там за, вообще за группа, чем вы там занимаетесь. Вот. Если человек благочестив, то это неудобно для окружающих, потому что человеку удобнее, когда вокруг присутствует грех, потому что ситуация человека, не делающего грех, это ситуация обличительная. Поэтому, конечно, его стараются все-таки на свою территорию назад затянуть. Человек вышел из этого состояния, из этого болота. Поэтому, конечно же, вот в этом случае идет вот отсечение. Да. То есть, но при этом, опять же, не то чтобы оттолкнуть. То
человека
есть,
там или
такого
кого-то.
Не,
да.
Такого нет даже близко понятия.
Да, 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 да.
Может быть, на время, на то время, пока человек сам не наберет вот этих вот, не напитается этими соками, этой энергией, этой благодатью, да, чтобы на время, вот, ну, может быть, где-то прервать какое-то общение, может быть, куда-то удалиться. Были такие, да, благочестивые обычаи, это уходить куда-то там в уединение, пустыня, там, горы, лес, пустынь. Такое дело, да, потому что очень сложно копить, когда у тебя вот постоянно на тебя происходит это воздействие, очень сложно накапливать это вот. А когда монах уходит, когда он затворяется, и даже уста его этой энергией не расходуют, потому что говорить, во-первых, не с кем, да, ну, собственно, да, не о чем. Вот. И вот он, когда вот накопил, да, тот же Серафим Саровский, мы знаем, да, был в затворе порядка 15 лет, а потом Матери Божией посылается, да, все, выходи из затвора, пришло время сейчас делиться тем, что ты накопил.
Пока
вот эти 15 лет, ну, нужно было вот как раз вот этим мечом-то отсечь все, да, всех близких.
Это не в полном мире, что он меч пришел рубить всех сейчас,
да,
так сказать,
убивать, будет, там, не дай бог, еще что такое даже.
А отсекать плохое, даже, да, злое, даже вот,
да,
злое, что да, вредит человеку.
То, что вредит именно, что мешает обрести мир. Да, то есть ведь получается цель обрести мир, и вот что мешает это делать, соответственно, приходится, да, болезненно, тяжело порой, сложно, но приходится вот это, эти коррективы вносить.
И вот еще вот, знаете, такие вот выражения, следующее сейчас прочитаю, оно тоже часто вызывает очень вопрос, ну, если не сказать больше. А дальше объясняется, в каком смысле это сказано, враги человеку, домашние его. «Кто любит отца или матерь более, нежели меня, недостоин меня». И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня, от Матфея. В еще более решительных тонах выражено это же учение Господа Иисуса Христа у евангелиста Луки. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». То есть, ну вот это вот в полном ли смысле так вот, или это
вы знаете,
как
вот
бы скорее
действительно,
образное какое-то,
да, это вот
решение.
Может быть на каком-то вот определенном этапе, особенно когда вот у нас не было стольких возможностей, которые мы имеем сейчас, все-таки мы действительно прошли непростое время, когда православию надо было выживать. Выживать порой даже не на наших просторах, да, а на... где-то в других, в стране далече. Вот. И, с одной стороны, это было, конечно, скорбно и горестно, но появилась возможность текст, которым мы владеем, Священного Писания, рассматривать не только на том языке, которым нам представлен. То есть мы читаем по-русски, и все. А порой даже по церковно-славянски надут текст, и мы, может быть, ну, не все понимаем. То есть сейчас у нас есть возможность где-то и с греческим оригиналом сравнить, да? Где-то вот посмотреть, а что то или иное слово означает именно вот, ну, в более расширенном контексте. Так вот, насчет любви. Ведь есть любовь родственная, есть любовь дружеская, а есть любовь божественная. Так вот, если человек остается на уровне и лишь дружеской, родственной любви.
Да, такой домашний, как бы, как выражается.
Ну, именно человеческой.
Враги человеку домашней.
Человеческой. Он до Бога не может дотянуться. Для Бога Бог призывает человека именно к любви божественной. Агапе, греческий текст. Агапе, то есть высочайшее проявление божественной любви. В свое время, можете обратить внимание, если Евангелие посмотреть, вот завершается Евангелие от Иоанна. Господь вопрошает Петра: «Любишь ли ты меня?» Именно вот этой божественной любовью. А Петр, не могучи еще возвыситься до этого, говорит: «Люблю». И отвечает ему именно словом, которое означает «любовь дружеская». Господь опять ему...
Опять возвышает.
«Любишь ли ты меня больше других?» То есть выше. Вот именно не то, чтобы даже сильнее, а вот именно божественной любовью. Он говорит: «Люблю как друга». Филио. Да. И вот это вот мы видим, что апостол на этом моменте, он еще не может вот выйти на этот уровень. А Господь каждого из нас призывает.
Он даже еще как бы не дорос до этого.
Да. Поэтому не значит, что мы должны там бросить семью, да, отказаться от ближних.
Возненавидеть отца и мать.
Да, возненавидеть в этом смысле. Вот
да,
именно
как вот пишет Лука.
В каком-то, может быть, русском контексте, по-русски, что такое возненавидеть? Да? Ну, собственно, вообще, или прогнать, или самому уйти. Да, я вас ненавижу, видеть не могу.
Убить.
Нет, конечно же, нет. Да? Но божественная любовь — это та, которая именно любовь изливается из сердца в результате накопленного там мира. Да, то есть вот изливается, конечно же, к Богу, и изливается и на ближних. Вот именно вот эта вот божественная, возвышенная любовь. Вот поэтому...
Ну, вот когда будет такая любовь...
Да, но она сама не наступит.
Она сама не наступит.
Придет.
Она сама не наступит,
да. У нас есть врожденные какие-то. Да, кто-то вот говорит, вот очень такой человек любвеобильный, например.
Да,
то есть ко всем хорошо относится, такой прямо вот очень прекрасно, хорошо. Но это человеческое. Это человеческое, да. Это то, что, может быть, он получил в характере. Может, родители такие были, да, и такой, ну, такой добрый, милостивый характер передали. Человек, может, даже и усилий каких-то особых не прилагает, да, оно само у него. А вот божественную эту любовь обрести, это вот надо столько усилий, может быть, всю жизнь потратить.
Да. Ну, то есть не в полном понимании, что мы должны возненавидеть, оставить, бросить.
Не вижу, то есть ненавижу, возненавидеть, то есть не могу видеть. Нет, конечно, а вот именно с точки зрения именно вот этой вот божественной, человеческой. То есть мы должны тут в этом как бы условно так немножко разделить.
А высшая заповедь, которую в первую очередь должен исполнять христианин, это ведь любовь к Богу. Любовь к Богу.
Да, да.
А потому совершенно естественно и понятно, что все, идущие вразрез с этой первой и наибольшей заповедью, мешающее христианину исполнять ее, должно быть ему ненавистно. Ненавистно должно быть. Ко всему этому христианин должен быть абсолютно непримирим. То, что мешает ему, да, исполнять вот эту вот заповедь.
Да, совершенно верно, да.
Так непримирим должен быть христианин к врагу Божию и врагу человеческого спасения дьяволу и ко всем его пособникам и служителям. Ну, это понятно, да, ведь мы же отрекаемся при крещении. От силы,
сатаны, от, да,
сил,
от силы
зла,
конечно,
да, да, да.
Конечно.
Непримирим должен быть христианин к миру сему, во зле лежащему, то есть ко всякому злу, происходящему от дьявола и проявляющемуся во всевозможных греховных страстях и пороках, воюющих в мире, о чем так ясно и просто говорит святой апостол Яков, брат Господень: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу».
Вот видите, да, опять же, мир именно вот не внутреннее состояние, а мир окружения, окружение человека. Если человек хочет уподобиться этому миру, да, вот он выходит на вражду с Богом, потому что угодить и миру окружающему, и Богу невозможно. Это диаметрально противоположные состояния. Поэтому мир в сердце, богоугождение и непримиримость к миру окружающему. И опять же, не в смысле, что обличить этот мир, то есть как бы его осудить его, сказать, что все плохие, а я хороший. Да? Я иду к Богу, а вы непонятно куда. Нет, конечно, далеко не так. Вот. А именно вот это вот стяжание мира, оно приводит к внутреннему покаянию, да, к расположению сердца к Богу, к очищению сердца от да. скверны. И когда уже человек вот в таком состоянии живет, постепенно ну, открывается ему, опять же, Богом, как сделать так, чтобы можно было вокруг и себя мир преобразить. Не уподобиться миру, а его преобразить. Чем, собственно, церковь всегда и занималась, и занимается. И к чему призывает.
Непримирим должен быть христианин к злой, греховной воле других людей, стремящихся отклонить его от служения Богу и последования за Христом. Да, то есть вот не поддаваться влиянию, там, скажем, окружающих, а наоборот, подтягивать окружающих вот более высокому, да. Непримирим он должен быть, как это видно из выше приведенных слов Христовых, даже к своим ближайшим сродникам по плоти, отцу, матери, сыну, дочери и другим, вплоть до спасительной, по выражению святых отцов, ненависти к ним. Ненависть должна быть спасительной.
Да.
Если они отвлекают его от любви ко Христу. Тем более должен быть непримирим истинный христианин ко всем явным богоборцам, ну это понятно, богохульникам, гонителям веры и церкви, отступникам, еретикам, раскольникам. Что это так, об этом ясно свидетельствует Слово Божие. Аще кто церковь прислушает, буди тебе, як уже язычник и мытарь, сказал сам Господь Иисус Христос. Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, говорит в своем послании Коринфянам святой апостол Павел. Ну, то есть здесь приводятся выдержки, значит, о том, что ну, да, вот, свидетельства такие. Ну,
вот, опять же, подтверждение этого, да, то есть не против плоти и крови, да, воюем мы, да, а да, против да. духов злобы поднебесной, с одной стороны, а с другой стороны, против тех деяний, которые человек совершает. Не против человека, а против его деяний. То есть, вот, да, деяния мы можем и должны, и обязаны давать оценку, показывать свое отношение к этому. Это вот, очень важный момент. Зачастую это бывает сделать-то непросто. Тем более, когда человек, вот он бывает ведь и зависим, действительно, и от родственников, и от начальников, и от окружающих. И вот так вот просто взять и высказать. Порой даже приходилось святым идти на так называемый подвиг юродства. Это ведь вот как раз вот непримиримость с тем, чем живет мир юродства. Мы знаем, не так давно вот блаженную Ксению мы вспоминали, прославляли. И это вот, пожалуйста, яркий пример, когда мир все-таки вот ведет в одну сторону, а она выразить это иначе как, так называемым таким юродством, уродством для мира. Он как он, человек урод представляет, что такое-то, он неправильный. Так вот это вот юродство, уродство, вот, потому что по-другому не может показать миру, что мир живет неверно. Мир должен увидеть это, вот это юродство святого. Некоторым образом, может быть, даже вначале оттолкнуть его, сказать, что что такое, мне это неприятно. А потом вернуться и уже понять, что вот именно действительно так оно и есть, что именно такое состояние, такая борьба, такая непримиримость, вот она так выражается таким вот отношением к миру, то есть юродство Христа ради.
«Живи в мире с врагами, но со своими врагами, а не с врагами Божиими». Так поучает нас другой великий столб Вселенской Церкви святитель Иоанн Златоуст. Третий из этой достохвальной троицы великих вселенских учителей, занимающий первое место в ряду их, святитель Василий Великий, собственным примером учит нас, каково должно быть наше отношение к этим врагам Божиим, врагам Церкви Христовой. Когда лютый враг Церкви, император Юлиан Отступник, отправился в поход против персов, грозясь, что в случае успешности похода он по возвращении окончательно уничтожит христианство, святитель Василий Великий горячо молился перед иконой Пресвятой Богородицы святого великомученика Меркурия о том, чтобы он не возвратился с поля боя живым. И молитва святителя была услышана.
Да, тут еще, знаете, надо правильно относиться к смерти человека. Да. Вот зачастую человек, который, опять же, живет вот именно понятиями земными, смерть для него представляется как именно сам такое, ну, конечное зло. То есть, ну, как святой может молиться о зле? А вот тут в данном случае не о зле молится святой, а просто смерть как некоторая последняя, тяжелая, болезненная возможность человека оградить от греха. если не наступит смерть, то человек в грехе так закостенеет, еще глубже в это все погрузится, что уже каких-то даже малейших возможностей ко спасению у человека не остается. Угу. Поэтому вот церковь всегда так рассматривала этот момент насчет именно смерти.
Смерти. Да?
И вот угу. мы можем обратить внимание, когда вот приходит отпевать, например, человека, ну, люди недостаточно верующие или, может, не церковные, ну, вот такие вот. О чем они плачут? Они плачут о том, что человек умер.
Как да? им будет тяжело без
ну,
него.
Там уже даже, да, вот просто умер. Просто да, пусть даже умер, вот, да. вот... Жалко, что умер. Вот угу. смерть наступила, да?
Да, да, да.
А вот отпевание само это на другому, да, там тоже присутствует плач. Но плач о чем? Плач о грехе. То есть плач всегда должен быть именно как раз о грехе. И даже в смысле смерти, что смерть ради оставления греха. Так бывает порой, когда человек уже занял какую-то некоторую максимум от Бога, и чтобы эта максима не увеличилась дальше, не превратилась в супер какое-то такое состояние, Бог останавливает. Потому что дальше уже ну, точка невозврата, знаете, вот так. Все уже невозможно. Да дальше уже не к чему будет хоть как-то вот за что-то вот зацепиться. Вот, поэтому тут тоже надо правильно понимать. Василий Великий именно молится остановить зло. Да. Не против человека. Да. Человек – чадо Божие. На человеке имеет власть только Бог. Да. Мы не вправе что-либо. Да. Но всякое деяние, какие-то действия, слова, поступки – это все, конечно же, совершает человек. И вот это мы уже можем и должны видеть. И против этого мы должны противостоять. Бог изымает человека из мира вот ну, в такой порой момент угу. для ближних этого человека не всегда понятный. Угу. Да, то есть, когда человек прожил свои 70-80 лет, это как-то вот уже согласуется с ситуацией о смерти да, угу. в нашем понятии. Угу. Да, или в понятии людей недостаточно верующих. Ну, как это понять, когда человеку 50-40 и ниже?
Да.
Я уже даже не говорю о детях. О детях говорить с человеком именно... при смерти ребенка, а с человеком говорить вообще невозможно. Действительно. И, конечно, мы стараемся, чтобы этого никогда и вот в мыслях-то стараемся не допускать, потому что это сложно. Но с самим человеком объяснить ему это нельзя, потому что это за пределами. Но проходит какое-то время, если человек все-таки разобрался вот в этом пути и видит, что единственный путь выхода из той ситуации, в которой он оказался, это путь к Богу, и вот когда он немножко уже чуть-чуть вот поскорбел, и преодолел это отчасти, и пришел к Богу, вот тогда осторожно, осторожно можно сказать, что, во-первых, если ребенок в таком времени оставляет мир, призывается Богом, да, то, в общем-то, с точки зрения греха, он приходит туда чист достаточно.
А потом, кто давай... знает, что бы могло случиться
да,
дальше.
Вот это. Да. А посмотрите на свою жизнь, как вы жили, насколько вы готовы были этого ребенка привести к правильному святому состоянию. Возможно ли было? Да? А не взял ли бы этот ребенок от вас пример дурной жизни, который привел бы его к погибели? Об этом нельзя говорить при смерти человека, да. при отпевании. Не скажешь, потому что этот человек не воспринимает всякое прикосновение, для него больно. А когда еще это прикосновение будет с обличением, это будет ну, вообще очень тяжело. Но еще раз, если проходит немного времени, и человеку чуть-чуть вот начинает вот как-то вот это, угу. это боль, эта рана начинает чуть-чуть как так покрываться какой-то пленочкой, да, когда уже можно какое-то сделать обращение. То есть одно из обращений именно вот такое может быть. Ну, не говоря уж про взрослого человека.
Угу. Здесь автор, то есть архиепископ Аверки, что вот произошло в революцию. 1917.
А, мы с этого и начали, собственно.
Мы с этого да, начали, да. да. И вот он говорит, что из всего вышесказанного с очевидностью явствует, что мы должны быть абсолютно непримиримы к богоборческому учению современности,
угу.
которая решилась...
До сего времени мы стараемся...
Во всеуслышание провозгласить, что религия есть опиум для народа, угу. и к его безумным фанатичным последователям, хулящим Бога, скверняющим храмы Божии, злословящим и преследующим верующих во Христа... С ними не может быть у нас никакого общения, вот с этими людьми, которые уничтожали церковь, уничтожали веру. Не говоря уже о каких бы то ни было дружественных отношениях, сотрудничестве или соглашательстве. Если такова идея наших дней непримиримости, то в них нет ничего противного истинному христианству. Но и все те, кто по каким-либо иным мотивам действительно непримиримы к большевизму, являются нашими союзниками. Необходимо, однако, всем полностью до конца понять и осознать, что истинная и разумная непримиримость к большевизму отнюдь не есть только политическая непримиримость, точно так же, как и борьба с большевизмом, не есть лишь обыкновенная политическая борьба, ибо коренная сущность большевизма именно в его богоборчестве, в его враждебном отношении к вере и церкви. В таком случае, как мы должны относиться?
Да, вот ведь в свое время уж, когда мы, будем так говорить, мы получили очень страшный, очень болезненный, кровавый, но все-таки опыт. Угу. Опыт жизни вот в таком, когда государство объявляет себя безбожным. Мы его прожили, милостью Божией мы его прошли.
Да.
Все-таки сейчас мы уже 30 лет как живем в другом государстве. В таком государстве, с которым порой, может быть, да, действительно, не всегда есть какие-то понимания и договоренности, но, по крайней мере, сейчас с таким государством мы работаем и можем работать, и можем взаимодействовать, и можем заниматься совместными какими-то делами. Это очень хорошо и прекрасно. Очень многие правители, люди верующие, открыто верующие. То есть, опять же, прекрасно. Вот, казалось бы, прошли мы этот путь. Мы, скажем так, те, кто являемся, ну, так или иначе, потомками того времени, но все равно, как бы ни было, слова Господа, что врата ада не могут одолеть церковь, они вот опять себе являют и, в общем-то, доказывают. Да? То есть не преодолеть церковь. И снова церковь стоит, и снова церковь делает все возможное. Делала и в те времена все возможное, и сегодня делает все возможное, чтобы человека отлучать, разделять с миром, да, ради внутреннего мира, ради мира в душе. Создавать правильное понимание, что значит непримиримость. Что такое мир и непримиримость? Сложные времена были прожиты. Когда мы все употребляем слово большевизм, как-то хочешь не хочешь, выходим на уровень политики. Все-таки мне ближе понимание безбожное государство на тот момент, да, по крайней мере, то, что было объявляемо, безбожная власть. По крайней мере, не те люди, которые были у власти, да, а по крайней мере, декларация. Бога нет. Вперед к коммунизму, там еще, да, какие-то лозунги и все остальное. А вот обратите внимание, вот сегодня мы живем, казалось бы, без этих вот лозунгов. А ведь тоже, в общем-то, положение наше не самое простое. У нас нет национальной идеи. Это большая, огромная проблема. Пусть, мы говорим, там было безбожие, но была национальная идея. Ее сегодня нет. Раньше была страна православная до революции, но тоже идея-то была. Идея построения Царства Небесного. Да. Потом это все отринули. Все это порушили. Другую идею, но, по крайней мере, народ-то консолидировался. Его можно было куда-то направлять. А сейчас куда мы идем? Поэтому сейчас у нас, я думаю, как раз то время, когда каждый на своем месте должен выполнять свою задачу, свою роль. Пока нет вот этого общего. Ну, действительно, Второе Царство Небесное, ну, несколько сложновато. Если ты не христианин, как человеку это объяснить, да? Разные веры, разные религии, все остальное. Стремиться к коммунизму тоже, слава богу, мы это уже стремиться точно уже не будем, да? Укрепляться в капитализме, ну, тоже не наш путь, ну, никуда не идти, да? Поэтому пусть каждый на своем месте достойно выполняет то, что у него возложено. Пока сегодня это так. Если мы это будем делать, то, хочешь не хочешь, мы обязательно придем к следующему какой-то ступенечке своего развития, ступенечке общества. Пока сейчас мы, будем так говорить, имеем тот запас мощности, то вот основание, которое было заложено когда-то, 100 лет назад, потом и при советской так называемой власти, да, то есть, хочешь не хочешь, мы сейчас, в общем-то, с сожалением вспоминаем и систему образования, и систему здравоохранения, да, что вот было и не стало. Это не самое страшное. Самое страшное, если мы сейчас опустим руки и начнем уподобляться миру, как мир, так и мы. Мир стремится там обогатиться во что бы то ни стало, и мы будем это делать. Несмотря ни на что, ни на какие моральные запреты и законы. Мир прерквато там вот направляется, и мы туда же пойдем. Нет. Будем достойными людьми, будем достойно нравственными людьми, будем каждый на своем месте выполнять достойно, да, вот, ну, даже если человек недостаточно верующий, недостаточно церковный, но на уровне такого общепринятого человеческого морального вот этого вот состояния. Вот так вот надо жить. И национальная идея обязательно появится. Я в это верю.
Да, да, появится русский идеал.
Да. А все-таки русское, хочется, чтобы это была святость. Да?
Святость.
То есть, и поэтому, если мы, христиане, к этой святости будем стремиться, то, хочешь не хочешь, окружающие в это будут вовлекаться. Чистота, высота, вера, она притягивает. Она притягивает. Все-таки мы сейчас в меньшинстве. Да? Статистика 1 к 10, евангельская статистика, да, она, в общем-то, где-то так или иначе работает. Не столько ли мы имеем христиан в том или ином селении, а где они на службе, да, где они вот в трудах. То есть это все остается. Но пусть это нас не вводит в состояние бездействия. То есть надо жить и стремиться. А остальное все устроит Господь.
Вот тут заканчивает так архиепископ Аверки, что надо помнить замечательное изречение святого Иоанна Златоуста, что лишь тогда, когда мы враждуем с дьяволом, мы находимся в мире с Богом. Только такая истинно-христианская непримиримость может привести нас к истинному миру.
Да, конечно. Дружба только с дьяволом, так. Она вот, да, даже просто как бы такой нейтралитет. И то это будет состояние уже не с Богом. Вот поэтому, конечно же, мы так и продолжаем противодействовать силам зла, да, ради того, чтобы нам обрести мир в душе и приблизиться с Богом, и этим миром поделиться с ближними.
Ну вот на этом мы и закончим нашу сегодняшнюю беседу. Да поможет нам Господь. Говорили мы на тему «Мир и непримиримость» по архиепископу Аверкию Таушеву. В беседе принял участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Спасибо вам, батюшка. До новых встреч. До свидания.
До свидания.